Детские рассказы взрослых писателей и серьезные темы писателей детских.
В гостях у книжки.
Истории для больших и маленьких. Здравствуйте! Мы рады новой встрече с вами, нашими слушателями.
Здравствуйте!
Сегодня в программе произведение одного из самых известных русских поэтов Михаила Юрьевича Лермонтова.
О-о-о! Белеет парус одинокий в тумане моря голубом. Что ищет он в стране далекой, что кинул он в краю родном. Играют волны, ветер свищет, и мачта гнется и скрипит. Увы, он счастья не ищет и не от счастья бежит. Под ним струя светлей лазури, над ним луч солнца золотой, а он мятежный, просит бури, как будто в бурях есть покой.
Ну да, конечно, «Парус» – это самое известное стихотворение Лермонтова. Но сегодня мы представим другое произведение. Для этого автора очень даже нехарактерное.
Почему?
Ну, во-первых, потому что он больше всего известен как поэт, а во-вторых, потому что сегодня мы читаем сказку, а Лермонтов, в отличие, скажем, от Пушкина, сказками не прославился.
О-о-о!
Но зато был широко известен как автор романа «Герой нашего времени» и стихотворения «На смерть поэта», посвященного гибели Пушкина. Обо всем об этом мы еще обязательно будем рассказывать в наших следующих программах. А сегодня, перед чтением сказки, немного о жизни самого Михаила Юрьевича. Родился он в Москве в семье армейского капитана, а в трехлетнем возрасте, к сожалению, потерял маму. И воспитателем поэта стала бабушка, которая его очень любила. Вот только жила она не в Москве, а в деревне Тарханы, куда Мишу Лермонтова и привезли. В родовом имении бабушки он провел свое детство и там же получил образование. Для детей из состоятельных семей тогда нанимали домашних учителей. И годам так к 10-12 ребенок вполне сносно мог изъясняться на каком-нибудь иностранном языке, английском или французском, а то и на обоих, как в случае с Лермонтовым. К тому же он умел рисовать, играть на рояле и скрипке и увлекался поэзией. Его заботливую бабушку очень тревожило здоровье внука, поскольку он часто болел. Тогда-то и родилась у нее мысль, что для поправки и укрепления здоровья Мишеньку нужно вывести на Кавказ. Там, мол, и источники целебные, и воздух, да и вообще смена обстановки ребенку будет на пользу. И она была права. Мальчик Миша надолго запомнил и кавказских лошадей, и природу, а самое главное – горские напевы и легенды. Благодаря этим кавказским впечатлениям и написал Лермонтов сказку, которую мы сейчас прочтем.
В гостях у книжки.
Истории для больших и маленьких.
Как всегда напоминаем, что слова, которые показались нам трудными и непонятными, мы будем объяснять. Если услышишь вот такой сигнал, то знай, что за ним последует объяснение, а потом мы повторим предложение еще раз.
Самые правдивые истории – это настоящие сказки. Михаил Юрьевич Лермонтов. Ашык Кериб.
Давно тому назад в городе Тифлисе жил один богатый турок. Много Аллах дал ему золота, но дороже золота была ему единственная дочь Магуль-Мегири. Хороши звезды на небе, но за звездами живут ангелы, и они еще лучше. Так и Магуль-Мегири была лучше всех девушек Тифлиса.
Город Тифлис – это современный Тбилиси, столица Грузии.
Был также в Тифлисе бедный Ашык Кериб.
Ашык значит певец.
Бедный Ашык Кериб. Пророк не дал ему ничего, кроме высокого сердца и дара песен. Играя на саазе, это такая турецкая балалайка, и прославляя древних витязей Туркестана, ходил он по свадьбам увеселять богатых и счастливых. На одной свадьбе он увидел Могуль-Мегири. И они полюбили друг друга. Мало было надежды у бедного Ашик-Кериба получить ее руку, и он стал грустен, как зимнее небо. Вот раз он лежал в саду под виноградником и, наконец, заснул.
В это время шла мимо Могуль-Мегири со своими подругами. И одна из них, увидав спящего Ашика, отстала и подошла к нему. «Что ты спишь под виноградником?» – запела она. «Вставай, безумный, твоя газель идет мимо».
Слово «газель» здесь означает «красавица», стройная, как газель.
«Вставай, безумный, твоя газель идет мимо».
Он проснулся, девушка порхнула прочь, как птичка.
Могуль-Мегири слышала ее песни и стала ее бранить. «Если б ты знала, — отвечала та, — кому я пела эту песню, ты бы меня поблагодарила. Это твой Ашик-Кериб». «Так веди меня к нему, — сказала Могуль-Мегири, — и они пошли». Увидав печальное лицо Ашика, Могуль-Мегири стала его спрашивать и утешать.
«Как мне не грустить?» — отвечал Ашик-Кериб. «Я тебя люблю, а ты никогда не будешь моею».
«Проси мою руку у отца моего», — говорила она, «и отец мой сыграет нашу свадьбу на свои деньги и наградит меня столько, что нам вдвоем достанет».
«Хорошо», — отвечал Ашик. «Положим, аяк ага?»
«Ага» значит «господин».
«Положим, аяк ага ничего не пожалеет для своей дочери. Но кто знает, что после ты не будешь меня упрекать в том, что я ничего не имел и тебе всем обязан. Нет, милая Могуль-Мегири, я положил зарок на свою душу. Обещаюсь 7 лет странствовать по свету и нажить себе богатство, либо погибнуть в дальних пустынях. Если ты согласна на это, то по истечении срока будешь моею».
Она согласилась, но прибавила, что если в назначенный день он не вернется, то она сделается женою Куршутбека, который давно уже за нее сватается.
Пришел Ашик-Кериб к своей матери, взял на дорогу ее благословение, поцеловал маленькую сестру, повесил через плечо сумку, оперся на посох странничий и вышел из города Тифлиза. И вот догоняет его всадник. Он смотрит — это Куршутбек.
«Добрый путь! — кричал ему бек. — Куда бы ты ни шел, странник, я твой товарищ!»
Не рад был Ашик своему товарищу, но нечего делать. Долго они шли вместе. Наконец, завидели перед собою реку. Ни моста, ни броду.
«Плыви вперед!» — сказал Куршутбек. «Я за тобой последую».
Ашик сбросил верхнее платье и поплыл. Переправившись, глядь назад. О горе! О всемогущий Аллах! Куршутбек, взяв его одежды, ускакал обратно в Тифлис. Только пыль велась за ним змеёю по гладкому полю. Прискакав в Тифлис, несет бег платья Ашик-Кериба к его старой матери. «Твой сын утонул в глубокой реке», — говорит он. «Вот его одежда».
В невыразимой тоске упала мать на одежду любимого сына и стала обливать их жаркими слезами. Потом взяла их и понесла к нареченной невесте своей, Магуль-Мегери. «О, мой сын утонул!» — сказала она ей. «Куршут-бек привез его одежды. Ты свободна!» Но Магуль-Мегери улыбнулась и отвечала. «Не верь! Это все выдумки Куршут-бека. Прежде истечения 7 лет никто не будет моим мужем». Она взяла со стены свою саас и спокойно начала петь любимую песню бедного Ашик-Кериба.
Между тем странник пришел босс Инак в одну деревню. Добрые люди одели его и накормили. Он за это пел им чудные песни. Таким образом, переходил он из деревни в деревню, из города в город, и слава его разнеслась повсюду. Прибыл он, наконец, в Халаф. По обыкновению взошел в кофейный дом, спросил саас и стал петь. В это время жил в Халафе паша, большой охотник до песельников. Многих к нему приводили, ни один ему не понравился. Его чауши измучились, бегая по городу.
Чауши – это служители в судах Турции, что-то вроде рассыльных или приставов.
Его чауши измучились, бегая по городу. Вдруг, проходя мимо кофейного дома, слышат удивительный голос. «Они туда!» «Иди с нами к великому паше!» – закричали они. «Или ты отвечаешь нам головою?» «Я человек вольный, странник из города Тифлиса», — говорит Ашик-Кериб. «Хочу, пойду, хочу, нет. Пою, когда придется. И ваш паша мне не начальник». Однако, несмотря на то, его схватили и привели к паше. «Пой», — сказал паша. И он запел. И в этой песне он славил свою дорогую Магуль-Мегери. И эта песня так понравилась гордому паше, что он оставил у себя бедного Ашик-Кериба. Посыпалось к нему серебро и золото. Заблистали на нем богатые одежды. Счастливо и весело стал жить Ашик-Кериб и сделался очень богат. Забыл он свою Магуль-Мегери или нет, не знаем. Только срок истекал. Последний год скоро должен был кончиться, а он и не готовился к отъезду.
Прекрасная Магуль-Мегери стала отчаиваться. В это время отправлялся один купец с караваном из Тифлиса с 40 верблюдами и 80 невольниками. Призывает она купца к себе и дает ему золотое блюдо. «Возьми ты это блюдо, — говорит она, — и в какой бы ты город ни приехал, выставь это блюдо в своей лавке и объяви везде, что тот, кто признается моему блюду хозяином и докажет это, получит его и вдобавок вес его золотом».
Отправился купец. Везде исполнял поручения Магуль-Мегери, но никто не признался хозяином золотому блюду. Уж он продал почти все свои товары и приехал с остальными в Халаф. Объявил он везде поручение Магуль-Мегери. Услыхав это, Ашик-Кериб прибегает в караван-сарай.
Караван-сарай – это торговый дом в городе или постоялый двор на дороге.
Услыхав это, Ашик-Кериб прибегает в караван-сарай и видит золотое блюдо в лавке тифлисского купца. «Это мое!» — сказал он, схватив его рукою. «Точно, твое!» — сказал купец. «Я узнал тебя, Ашик-Кериб. Ступай же скорее в Тифлис. Твоя Магуль-Мегери велела тебе сказать, что срок истекает, и если ты не будешь в назначенный день, то она выйдет за другого». В отчаянии Ашик-Кериб схватил себя за голову, Оставалось только 3 дня до рокового часа. Однако он сел на коня, взял с собой сумму с золотыми монетами и поскакал, не жалея коня. Наконец, измученный бегун упал бездыханный на Арзинган-горе, что между Арзиньяном и Арзерумом.
Если посмотреть на карту путешествий Ашик-Кириба, то можно заметить, что почти все города, где он побывал, существуют по сей день. Город Карс расположен в 187 километрах от Тифлиса, а Арзерум, сейчас его называют Эрзрум, находится в 175 километрах от Карса. Расстояние от Арзиньяна до Арзерума примерно 150 километров. И, конечно же, без волшебства Ашик-Кириб не смог бы преодолеть такие расстояния за такое короткое время.
Что ему было делать? От Арзиньяна до Тифлиса 2 месяца езды, а оставалось только 2 дня.
«Аллах всемогущий!» – воскликнул он. «Если ты уж мне не поможешь, то мне нечего на земле делать».
И хочет он броситься с высокого утеса. Вдруг видит внизу человека на белом коне и слышит громкий голос.
«Аглан, что ты хочешь делать?»
«Хочу умереть», — отвечал Ашик.
«Слезай же сюда. Если ты так, я тебя убью».
Ашик спустился кое-как с утеса.
«Ступай за мною», — сказал грозно всадник.
«Как я могу за тобой следовать?» — отвечал Ашик. «Твой конь летит, как ветер, а я отягощен сумою».
«Правда?
Повесь же сумму свою на седло мое и следуй».
Отстал Ашик-Кириб, как ни старался бежать.
«Что ж ты отстаешь?»
– спросил всадник.
«Как же я могу следовать за тобою? Твой конь быстрее мысли, а я уж измучен».
«Правда? Садись же сзади на коня моего и говори всю правду, куда тебе нужно ехать».
«Хоть бы в Арзерум поспеть нынче», – отвечал Ашик.
«Закрой же глаза».
Он закрыл.
«Теперь открой!»
Смотрит Ашик. Перед ним белеют стены и блещут минареты Арзерума.
Минарет – башня у мечети, откуда созывали мусульман на молитву.
Смотрит Ашик. Перед ним белеют стены и блещут минареты Арзерума.
«Виноват, ага!» – сказал Ашик.
«Ага» – значит «господин».
«Виноват, ага», — сказал Ашик. «Я ошибся. Я хотел сказать, что мне надо в Карс».
«То-то же», — отвечал всадник. «Я предупредил тебя, чтоб ты говорил мне сущую правду. Закрой же опять глаза». «Теперь открой».
Ашик себе не верит. «Это Карс». Он упал на колени и сказал.
«Виноват, ага. Трижды виноват твой слуга Ашик-Кириб. Но ты сам знаешь, что если человек решился лгать с утра, то должен лгать до конца дня. Мне по-настоящему надо в Тифлис».
«Экой ты неверный», — сказал сердито всадник. «Но нечего делать. Прощаю тебя. Закрой же глаза». «Теперь открой».
Ашик вскрикнул от радости. Они были у ворот Тифлиса. Принеся искреннюю свою благодарность и взяв свою сумму с седла, Ашик-Кириб сказал всаднику. «Конечно, благодеяние твое велико, но сделай еще больше. Если я теперь буду рассказывать, что в один день поспел из Арзиньяна в Тифлис, мне никто не поверит. Дай мне какое-нибудь доказательство».
«Наклонись», — сказал тот, улыбнувшись, — «и возьми из-под копыта коня комок земли и положи себе за пазуху, и тогда, если не станут верить истине слов твоих, то вели к себе привести слепую, которая 7 лет уж в этом положении. Помажь ей глаза, и она увидит.
Ашик взял кусок земли из-под копыта белого коня, но только он поднял голову, всадник и конь исчезли. Тогда он убедился в душе, что его покровитель был никто иной, как Хадарилиас.
Хадарилиас – это имя святого, которого мы привыкли называть святым Георгием.
Только поздно вечером Ашик Кириб отыскал дом свой. Стучит он в двери дрожащую рукою. Стучит, говоря, «Она! Она!»
«Она» значит «мать».
«Она, отвори! Я Божий гость, и холоден, и голоден. Прошу, ради странствующего твоего сына, впусти меня!»
Слабый голос старухи отвечал ему. «Для ночлега путников есть дома богатых и сильных. Есть теперь в городе свадьбы. Ступай туда. Там можешь провести ночь в удовольствии».
«Она», — отвечал он, — «я здесь никого знакомых не имею, и потому повторяю мою просьбу ради странствующего твоего сына. Впусти меня».
Тогда сестра его говорит матери: «Мать, я встану и отворю ему двери».
«Негодная», — отвечала старуха. «Как ты можешь принимать молодых людей и угощать их, когда уж вот 7 лет, как я от слез потеряла зрение?»
Но дочь, не внимая ее упреком, встала, отперла двери и впустила Ашик-Кириба.
Сказав обычное приветствие, он сел и с тайным волнением стал осматриваться. И видит он, на стене висит в пыльном чехле его сладкозвучная Саас. И стал он спрашивать у матери, что висит у тебя на стене?
«Любопытный ты гость», — отвечала она. «Будет и того, что тебе дадут кусок хлеба и завтра отпустят тебя с Богом».
«Я уж сказал тебе», — возразил он, — «что ты моя родная мать, а это сестра моя. И потому прошу объяснить мне, что это висит на стене».
«Это Саас, Саас», — отвечала старуха сердито, не веря ему.
«А что значит Саас?»
«Саас то и значит, что на ней играют и песни поют».
И просит Ашик-Кириб, чтобы она позволила сестре снять Саас и показать ему.
«Нельзя», — отвечала старуха. «Это Саас моего несчастного сына. Вот уж 7 лет она висит на стене, и ничья живая рука до нее не дотрагивалась».
Но сестра его встала, сняла со стены Саас и отдала ему.
Тогда он поднял глаза к небу и сотворил такую молитву: «О всемогущий Аллах! Если я должен достигнуть до желаемой цели, то моя семиструнная Саас будет так же стройна, как в тот день, когда я в последний раз играл на ней». И он ударил по медным струнам, и струны согласно заговорили. И он начал петь: «Я бедный Кириб, и слова мои бедны, но великий Хадарилиас помог мне спуститься с крутого утеса, хотя я беден и бедны слова мои. Узнай меня, мать своего странника».
После этого мать его зарыдала и спрашивает:
«Как тебя зовут?»
«Рашид, храбрый», — отвечал он.
«Раз говори, другой раз слушай, Рашид», — сказала она. «Своими речами ты изрезал сердце мое в куски. Нынешнюю ночь я во сне видела, что на голове моей волосы побелели. А вот уж 7 лет я ослепла от слез. Скажи мне ты, который имеет его голос, когда мой сын придет?»
И дважды со слезами она повторила ему просьбу: «Когда придет?» Напрасно он называл себя ее сыном. Она не верила.
И спустя несколько времени просит он: «Позволь мне, матушка, взять Саас и идти. Я слышал, здесь близко есть свадьба. Сестра меня проводит. Я буду петь и играть, и все, что получу, принесу сюда и разделю с вами».
«Не позволю», — отвечала старуха. «С тех пор, как нет моего сына, его Саас не выходила из дому».
Но он стал клясться, что не повредит ни одной струны. «А если хоть одна струна порвется, — продолжал Ашык, — то отвечаю моим имуществом».
Старуха ощупала его сумы и, узнав, что они наполнены монетами, отпустила его. Проводив его до богатого дома, где шумел свадебный пир, сестра осталась у двери слушать, что будет. В этом доме жила Магуль-Мегири, и в эту ночь она должна была сделаться женою Куршут-Бека. Куршут-Бек пировал с родными и друзьями, а Магуль-Мегири, сидя за богатой чепрой со своими подругами, держала в одной руке чашу с ядом, а в другой — острый кинжал. Она поклялась умереть, прежде чем станет женой Куршут-Бека. И слышит она из-за чепры, что пришел незнакомец, который говорил:
«Салям алейкум».
«Салям алейкум» — это приветствие, то же, что «здравствуйте».
«Салям алейкум, вы здесь веселитесь и пируете, так позвольте и мне, бедному страннику, сесть с вами, и зато я спою вам песню».
«Почему же нет?» — сказал Куршут-Бек. «Сюда должны быть впускаемы песельники и плюсуны, потому что здесь свадьба. Спой же что-нибудь, Ашык, и я отпущу тебя с полной горстью золота». «А как тебя зовут, путник?»
«Шинды Гюрсес», что означало «скоро узнаете».
«Пой же что-нибудь, певец, и я отпущу тебя с полной горстью золота».
«Хорошо», — ответил Ашык. Тогда Куршут-Бек спросил его: «А как тебя зовут, путник?»
«Шинды Гюрсес»,
— сказал он, что означало «скоро узнаете».
«А что это за имя?» — воскликнул тот со смехом. «Я в первый раз такое слышу».
«Когда мать моя была мною беременна и мучилась родами, то многие соседи приходили к дверям спрашивать, сына или дочь Бог ей дал. Им отвечали: «Шинды Гюрсес, скоро узнаете». И вот поэтому, когда я родился, мне дали это имя». После этого он взял Саас и начал петь. «В городе Халафи я пил мессирское вино, но Бог мне дал крылья, и я прилетел сюда в день». Брат Куршут-Бека, человек малоумный, выхватил кинжал, воскликнув:
«Ты лжешь! Как можно из Халафа приехать сюда за один день?»
«За что же ты меня хочешь убить?» — сказал Ашык. «Певцы обыкновенно со всех четырех сторон собираются в одно место, и я с вас ничего не беру. Верьте мне или не верьте».
«Пускай продолжает», — сказал жених.
И Ашык-Кериб запел снова: «Утренний намаз творил я в Арзиньянской долине».
Намаз значит ежедневное моление.
«Утренний намаз творил я в Арзиньянской долине, полуденный намаз в городе Арзеруме, перед захождением солнца творил намаз в городе Карсе, а вечерний намаз в Тифлизе. Аллах дал мне крылья, и я прилетел сюда. Дай Бог, чтоб я стал жертвою белого коня. Он скакал быстро, как плясун по канату, с горы в ущелье, из ущелья на гору. Маулям, создатель, дал Ашыку крылья, и он прилетел на свадьбу Магуль-Мегири».
Тогда Магуль-Мегири, узнав его голос, бросила яд в одну сторону, а кинжал в другую. «Так-то ты сдержала свою клятву», — сказали ее подруги. «Стало быть, сегодня ты будешь женой Куршут-Бека?» «Вы не узнали. «А я узнала милый мне голос», — отвечала Магуль-Мигири. И, взяв ножницы, она прорезала чепру. Когда же посмотрела и точно узнала своего Ашир-Кириба, то вскрикнула, бросилась к нему на шею, и оба упали без чувств.
Брат Куршутбека бросился на них с кинжалом, намереваясь заколоть обоих, но Куршутбек остановил его, промолвив: «Успокойся и знай, что написано у человека на лбу при его рождении, того он не минует».
Придя в чувство, Магуль-Мигири покраснела от стыда, закрыла лицо рукою и спряталась за чепру.
«Теперь точно видно, что ты Ашик-Кириб», — сказал жених. «Но поведай, как же ты мог в такое короткое время проехать такое великое пространство?» «В доказательство истины», — отвечал Ашик, — «сабля моя перерубит камень. Если же я лгу, то да будет шея моя тоньше волоска. Но лучше всего приведите мне слепую, которая бы 7 лет уж не видела свету Божьего, и я возвращу ей зрение».
Сестра Ашик-Кириба, стоявшая у двери, услыхав такую речь, побежала к матери. «Матушка!» — закричала она. «Это точно брат и точно твой сын Ашик-Кириб!» И, взяв ее под руку, привела старуху на пир свадебный.
Тогда Ашик взял комок земли из-за пазухи, развел его водою и намазал матери глаза, примолвив: «Знаете все люди, как могущ и велик Хадырлиас». И мать его прозрела.
Прозрела – значит, стала видеть.
После того никто не смел сомневаться в истине слов его, и Куршутбек уступил ему безмолвно прекрасную Магуль-Мигири. Тогда в радости Ашик-Кириб сказал ему: «Послушай, Куршутбек, я тебя утешу. Сестра моя не хуже твоей прежней невесты. Я богат, у ней будет не менее серебра и золота. Итак, возьми ее за себя и будьте так же счастливы, как я с моей дорогою Магуль-Мигири».
Самые правдивые истории – это настоящие сказки.
Сегодня у нас в программе звучала сказка Михаила Лермонтова «Ашик-Кириб».
С вами прощаются актеры Наталья Щеглова и Вадим Гроссман.
Музыкальный редактор Виктор Петров.
Слушайте нас в Spotify, на платформах CastBox, Яндекс.Музыка, Apple Podcast и других.
Самых маленьких слушателей мы приглашаем побывать в гостях у книжки.
Слушателей постарше на внеклассное чтение.